Когда успокоилась и подняла лицо, няни уже не было в комнате. На носовом платке увидела привычное алое пятнышко. Надо будет спрятать от няни, от маменьки, от папеньки, от доктора, от всех, а то опять пойдут разговоры, кровью кашляет, на юг везти. А лучше умереть, чем уехать сейчас. Жаль няню, за что обидела. Где-нибудь плачет теперь. Пойти помириться. Но когда встала, почувствовала, что ноги подкашиваются, в глазах темнеет. А может быть, это день такой темный? На дворе бесконечная мартовская оттепель с мокрым снегом. Опять опустилась на диван, поближе к огню, уселась кокорою, как говорила няня, подобрала ноги, руками обняла колени, съежилась вся, сделалась маленькой, с головой закуталась в платок. Перечла письмо. Поцеловала то место, где сказано о государыне. Вспомнила свои редкие, словно запретные, и влюбленные встречи с нею. То в церкви, то во время прогулки на набережной, в летнем саду или на Крестовском острове. Вспомнила ее усталое, почти старое, но все еще прекрасное, не женское, а девичье лицо. Благоуханную свежесть, как будто не духов от платья, а от нее самой, как от цветка. Торопливые, словно тоже запретные и влюбленные ласки. Теплоту поцелуев и слез ее на лице своем, и робкие взоры, которыми оглядывалась императрица, как будто боялась, чтобы их не увидели вместе. И почти безумный, жадный, страстный шепот: «Девочка моя милая, любишь ли ты меня хоть чуточку?» И свой ответный, такой же безумный, страстный шепот: «Люблю, маменька, маменька!» И такое при этом счастье, какое бывает только во сне. Тогда ребенком сама не понимала, что говорит. Потом поняла. Да, другая, настоящая мать, как другой настоящий отец. Два отца, две матери. Но она ведь знает, что настоящая мать одна. Так почему же? Нет, лучше об этом не думать. Страшно. Хотелось опять кашлять, но удерживалась, а то будет кровь. Если много, то не спрячешь. Вспомнилась крошечная обезьянка Тинька, ее любимица, которая не вынесла петербургской зимы, простудилась, долго кашляла, дрожала от озноба, вся скорчившись и сидя тоже кокорою поближе к огню, глядела на всех жалкими детскими глазами, странно по птичьи языком щелкала и, наконец, умерла от чахотки. Тинькой ее прозвала няня, потому что несколько похожа была на эту обезьянку Софьина француженка, мадам де Тиньи. Няня звала ее тоже Тинькою, недолюбливая обеих, мартышку, похожую на черта, и мадаму, похожую на ведьму. Ходили слухи, будто в ранней молодости, еще во время Великой революции, мадам де Тиньи была первосвященницей Авиньонского тайного общества, основанного графом Фадеем Грабянкою, который занимался черной магией. Через него мадам де Тиньи, великая матерь богов, Геката, Диана, царица неба и ада, современная Хаосу, как называли ее адепты, поступила гувернанткой к Нарышкиным, умерла в глубокой старости, перед смертью впала в детство, сморщилась, сохлась и сделалась еще больше похожа на обезьяну. Всю ночь сегодня в бреду Софье снилась Тинька. Не то мадама, не то мартышка. Бегает, будто прыгает по комнате, языком щелкает: «Я Геката, я Диана, я великая матерь богов». Потом вдруг вскочила ей на грудь и стала душить. Снилось также, что дедушка Крылов сечет маленькую девочку до крови и кричит ей: «Тинька, Тинька, слежи кровь языком!» И девочка, ползая на карачках, по полу сморщивается, ссыхается, становится Тинькою и языком слизывает кровь. А потом будто множество маленьких, черненьких полущенят, полумартышек присосалось к белым толстым грудям бабы Нинилы Покровской скотницы. Вот и сейчас, кажется, забралась к ней Тинька под платок, и холодной лапкой щекочет ей горло, так что хочется кашлять до крови. Очнулась, с усилием открыла глаза, поняла, что бредит. Неужели и правда заболеет? Сляжет опять, как в прошлом году до самого лета, так и не увидит настоящей маменьки. Нет, вздор, не надо поддаваться болезни. Вот угрелась и прошел озноб, только жарко, душно под платком. Скинула его, встала, подошла к окну. Окно зеркальное, в полукруглом балконе фонарики, выходящем на фонтанку. Посмотрела в обе стороны, к Симеоновскому мосту и к Невскому. Не промелькнет ли знакомая темно-синяя карета с бородатым кучером Ильею? На Медне тоже папенька писал, что не будет, а потом приехал. Кареты не было, а тянулись похоронные дроги с маленьким гробиком, сосновым, белым, парчой неприкрытым. Вместо парчи — серый мокрый снег. За гробиком шел старый, плешивый, красноносый чиновник в куцей шинелишке, похожий на женский солоб. Шатался, как пьяный, не то от горя, не то от водки. Крошечная девочка вела его за руку, должно быть, сестрица покойника. По ухабам и ямам раскачивались дроги так, что вот-вот гробик свалится в грязь. Небо мутно-желтое, с темно-серыми пятнами. И сыплется оттуда изморось, не то льдистый дождь, не то мокрый лед. Оттепельный черный страшный город похож на труп, с которого сорвали саван. И трупным запахом проникает мутно-желтый, удушливый, едкий туман сквозь окно в комнату, сжимает горло, саднет грудь так, что нечем дышать. А на другой стороне фонтанки, на челе казенного здания Екатерининского института, парит с распростертыми крыльями двуглавый орел. Над черной петербургской слякотью, над черным оголенным трупом, кажется он зловещим и нелепо торжественным. Опять подкосились ноги, потемнело в глазах. Оперлась о подножье бюста. Это был снимок Сторвальдсена, изваяние императора Александра I. Когда прошла темнота в глазах, вгляделась в мрамор. Он ей не нравился. Родное лицо казалось чужим. Напоминала виденных в музеях древних римских императоров — Трояна, Антонина, Марка Аврелия. Та же печально покорная, как бы вечерняя, ясность и благость в чертах. Пухлые бритые щеки с ямочками, короткий тупой упрямый нос, плешивый крутой лоб, на лбу суровая почти жестокая морщинка, а на извилистых, тонких, немного вдавленных, как будто старушечьих губах, неподвижно любезная улыбка. Взглянула, сравнивая, на висевший в той же комнате портрет императрицы Екатерины. Да, у обоих, у внучки и бабушки одна улыбка. Двусмысленное противоречие между этой слишком ласковой улыбкой губ и жестокой морщиной лба. Вспомнилось, как бывало ребенком, когда долго не видела отца и соскучивалась по нем, тайком от всех подходила к бюсту, взбиралась на стул, становилась на цыпочки и, закрыв глаза, целовала холодный мрамор, пока не теплел он, как будто отвечал на ее поцелуи поцелуем. Так и теперь прижалась к нему жаркой щекой, но тотчас отняла ее. Озноб пробежал по телу, как холод смерти. В мутно-желтом свете дня желтизна мрамора напоминала тело покойника. Слепыми белыми зрачками смотрела на нее страшная кукла с двусмысленной улыбкой. Софья закрыла глаза, стараясь увидеть живое лицо его, но не могла. Сделалось так больно, что, казалось, умрет, если не увидит его живого сейчас. Внизу у крыльца послышался стук кареты. «Папенька! Папенька!» — бросилась к окну. Но это была карета Шувалова. Он вошел в подъезд. «Неужели сюда, к ней?» — прислушалась. По далекому хлопанью дверей поняла, что прошел к маменьке. Слава Богу! Продолжала смотреть на улицу, все еще надеясь. Там громыхали только телеги мясников, должно быть, сбойни. Из-под мокрых рогов торчали окровавленные, раскоряченные туши. Ей казалось, что она слышит запах сырого мяса, видит, как теплая красная кровь капает на черную грязь. Зажмурила глаза, чтобы не видеть. С трудом волоча ноги, вернулась на диван у камина, повалилась в изнеможении, но не закрывала глаз, чтобы опять не начался бред. Смотрела пристально сквозь открытые двери в соседнюю белую залу с колоннами, где вчера давался концерт.